117.2. Добрый вечер, дорогие слушатели. Действительно, 9 вечера в Москве, и действительно, это 117.2, у микрофона Иван Витошкин, но сегодня не я главное действующее лицо. Главное действующее лицо у нас Женя Лепехин, который вам сегодня расскажет про свою поездку в Иран. Я на этом месте торжественно затыкаюсь и передаю слово Жене. Женя, привет.
Привет, Вань. И всем слушателям тоже привет. Я извиняюсь, если у нас могут быть какие-то помехи со связью, иногда я могу не слышать Ваню, потому что я сейчас в Ноябрьске. Но, впрочем, говорить сегодня будем про Иран, а не про Ноябрьск, к счастью. И, наверное, первый вопрос, который мне все задавали, вот, когда я вернулся, и вообще, когда я сказал, что я поеду в Иран, почему ты туда едешь? Естественно, нужно было как-то объясняться, но объяснять было легко, на самом деле, потому что, во-первых, это была мечта моей жены. Я только поженился, и мы давно планировали куда-нибудь вместе съездить. И это было наше первое совместное путешествие. Поэтому это как бы такое воплощение мечты получилось. Ну и плюс мы любим путешествовать. Вот, и было бы круто поехать. Мы решили, что будет круто поехать туда, где еще никто не был из наших друзей. Потому что, ну, ехать в Европу, наверное, как-то уже никого этим не удивишь. Или там, не знаю, в Таиланд, типа такого, да, это какие-то очень слишком заезженные направления, и это было бы неинтересно и не так запомнилось бы, наверное. А Иран звучит, ну, рискованно, поэтому это для всех было так немножко шок, особенно для родителей. Вот, все, конечно, сразу спрашивали, нет ли там террористов, не убьют ли вас там и так далее, ну, в общем, сейчас как раз про все это и расскажу. Начну с того, как вообще подготовиться к путешествию, наверное, с каких-то базовых вещей. Поскольку мы летели из Тюмени, то для нас дорога заняла сутки. То есть, ну, реально мы добирались 24 часа, потому что перелеты с пересадками. Летели мы через Москву, потом Баку, потом только Тегеран. То есть это 3 перелета за день. Это очень тяжело. Но если вы живете в Москве или в Питере, то есть прямые рейсы, поэтому намного проще добраться оттуда. Вот. По деньгам билеты вышли из Тюмени на двоих 44 тысячи рублей. Но это было 2 года назад, в 2017 году, поэтому я не знаю, может быть, сейчас цены выросли. Но, в принципе, я вот недавно видел в рассылке Самокатуса недорогие билеты из Москвы за 8 тысяч, по-моему. Туда-обратно, Москва-Тегеран. Поэтому, ну, можно бюджетнее летать, если вы живете где-нибудь ближе к авиапутям, так скажем, да, более популярным. Про визу. Меня все спрашивали несколько человек про визу перед эфиром. С визой там все очень легко. То есть у россиян виза по прилете, как правильно нужно говорить. И она выдается только в Тегеране. То есть если вы летите в другой город Ирана, там визу нужно делать заранее. Ну, поэтому самый простой вариант — лететь через Тегеран в аэропорт имама Хомейни. И там просто вы прилетаете, приходите к окошечку, там сидит человек, и вы говорите: «Я турист», ну, там на английском, он понимает английский, «Я турист», даете ему российский паспорт, он дает вам какие-то бумажки, вы заполняете анкету, оплачиваете визу в отдельном окне, она стоит 70 евро, что очень дорого, конечно, потому что, например, у белорусов там она стоит совсем дешево, то ли 15, ну, то есть она очень-очень сильно дешевле, чем для нас. Ну, вот такая у нас виза. Страховка, вы ее тоже можете получить прямо там, на 2 недели стоит 18 долларов. Вот. Мы ехали на 2 недели, и, собственно, сразу все это оплачиваете в аэропорту. Поэтому тут, ну, на этом моменте сразу поясню, что нужно сразу брать с собой доллары или евро, ну, лучше, наверное, доллары, потому что они как бы в любую валюту конвертируются легко. Вот, мы брали именно доллары, рубли там не поменяют. И важный момент для визы — это нужно забронировать заранее жилье какое-нибудь, хостел. Ну, причем бронировать не прям вот, как в нашем понимании, там, зайти на какой-то портал, внести свои паспортные данные. Нет, там просто достаточно связаться с хостелом, сказать, что вы приезжаете такого-то числа, вам подтверждают, и, собственно, ну, надо вот в заявке на визу указать адрес хостела, где вы остановитесь обязательно. В принципе, я читал, что можно и просто взять любой хостел и написать его адрес, даже не бронируя на самом деле. Но лучше так не делать, потому что вдруг эти ребята там на таможне решат позвонить туда и проверить, и там скажут, что мы никого не ждем, и может быть нехорошая ситуация, поэтому лучше забронировать все-таки. При том, что потом вы там жить не обязаны совершенно. Следующий момент — это деньги. С деньгами вообще ситуация еще интереснее, потому что курс очень-очень-очень сильный, так шоковый такой для нас. $1 — это 42 тысячи реалов, то есть официальная валюта страны — это реалы, и курс достаточно, ну, такой, как вы понимаете, контрастный, то есть вы там будете миллионерами просто-напросто. При этом важно понимать, что реал — это официальная валюта, но все, практически все расчеты идут в туманах. То есть это была официальная, так называлась официальная валюта Персии, но до 1932 года. И после революции в 1979 году, ну, вернули реал. Так я, если не ошибаюсь.
Но в прямом эфире нет времени проверять, ошибаешься ты или нет.
Что-что?
Я говорю, к сожалению, в прямом эфире нет времени проверять.
Да, да, я сейчас, да, немножко задумался, пардон. И вот, и как, как вообще это все сочетается, как это работает? По сути, все расчеты ведутся в таманах, и то есть если... Ну, то есть таман — это 10 реалов. То есть, по сути, все суммы в реалах нужно делить еще на 10, и тогда вы получите сумму в туманах. Вот, и поэтому всегда надо спрашивать, вот, ну, когда вы на базаре или где-то в магазине, в чем с вас спрашивают оплату, в реалах или в туманах, потому что, ну, иногда туристов на этом могут, ну, могут на этом попасться, не, может, даже не нарочно, да, просто не поняли, отдали деньги, и все, те взяли и ничего не сказали, как бы. Потому что, ну, коммуникация там будет на уровне, ну, калькулятора в плане расчетов, потому что английского мало кто знает, ну, из тех, кто едет туда, мало кто знает фарси, поэтому вот будете общаться именно так, если в плане расчетов. Что касается обмена денег, то менять их лучше в специальных местах, они называются сарафи, вот, это такие иранские пункты обмена, и там, ну, это как бы считается официальный, там официальный курс, белый, так называемый, и он, вот он 42 тысячи реалов за доллар. Есть еще черный рынок обмена валют, там курс в два раза выше, то есть там за доллар могут давать до 84 тысяч реалов, и, ну, такая инфа есть в разных телеграм-каналах, и, в принципе, я общался с иранцами, они тоже это подтверждают, но рисковать не стоит, потому что, ну, мало ли на кого нарветесь, лучше менять в официальных местах, как бы, ну, в любом случае вы в плюсе, потому что цены в Иране достаточно низкие для нас. Об этом я чуть позже расскажу. Ну и готовьтесь к тому, что придется много считать в уме, переводить из рублей в доллары, из долларов в реалы, из реалов в таманы. И это, ну, на самом деле, через пару-тройку дней вы привыкнете и очень быстро начнете ориентироваться в ценах. В связи с этим, насчет денег, лучше всего выучить перед поездкой цифры и их название на фарси. Ну, выучить, во-первых, их визуально, во-вторых, название. В Иране используются арабский алфавит и арабские цифры, поэтому, если, может быть, вы учили арабский или, не знаю, учите сейчас, то это вам, ну, будет в помощь. Вот. Что касается других языков, с английским здесь все плохо, его знают очень мало людей, в основном это молодежь и, ну, видимо, не знаю, интеллигенция, те, кто учились в институтах. Поэтому в плане английского здесь лучше общаться фразами, не пытайтесь строить полные какие-то сложные предложения, потому что, ну, так никто вас не поймет. Может, иногда даже одно слово, два, они могут дать больше информации человеку, чем, там, не знаю, и предложение в present perfect continuous. Помимо этого, в Иране говорят на азербайджанском, турецком и арабском, достаточно распространенные языки, особенно на севере это азербайджанский. Могут встречаться люди, которые знают турецкий. Туда приезжает много арабов, потому что, ну, Иран — это исламская республика, и, собственно, туда едет много паломников. Поэтому арабский тоже может пригодиться. В общем, знание одного из этих языков вам очень сильно облегчит путешествие. Задают вопрос в чате. Как с турсервисами, есть ли вообще туризм и что смотреть? Да, сейчас я про это тоже расскажу, про туризм. Мы до этого дойдем чуть попозже. Я сейчас закончу про подготовку. давайте перейдем к теме жилья, потому что это тоже важный момент. Во-первых, в Иране нету никаких сервисов, которые для нас привычны, типа там Airbnb и Booking. Они там либо забанены, либо не работают. Есть это каучсерфинг, но в отличие от других стран он платный. В каком смысле? То есть для людей, ну, иранцы, экономика Ирана достаточно, ну, в плохом состоянии, и люди живут бедно. Ну, как бедно? Как они говорят бедно, по их словам. И, собственно, поэтому они, ну, для них вот сдавать квартиры иностранцам — это такого своего рода бизнес. Ну и плюс это фан, потому что страна достаточно закрытая, приезжают людей мало, и для них там каждый иностранец — это, ну, контакт с внешним миром, то есть возможность что-то узнать о другой стране, о другой культуре в том числе. И, естественно, они приглашают поселиться у них, там подселяют к себе, либо сдают квартиры на какой-то, может быть, срок. Но обычно просто подселяют на несколько дней и, естественно, берут за это деньги. Хотя во всем другом мире каучсерфинг, по идее, бесплатный. Ну, то есть нельзя брать деньги по правилу каучсерфинга. Вот. И стоит, ну, по-разному, в зависимости от того, что входит в цену. И здесь такой важный момент, всегда нужно уточнять, а что туда включено. Потому что у всех все по-разному, и цены везде варьируются у разных хостов. Но в среднем это от 10 до 30 евро за ночь, зависит от условий. Самый дешевый — мы жили за 10 евро в Ширазе. Это, ну, город, ну, ближе к югу страны. Вот. И, естественно, чем крупнее город, тем дороже, поэтому в Тегеране цены выше в 2 раза где-то примерно, чем во всем остальном Иране. Вот. При этом хостелы и отели стоят где-то 30-40 евро за ночь. Вот. Ну, то есть дороже, чем жить у семьи, например, да. И важный такой тоже нюанс, очень... Ну, для меня это было необычно, я с таким раньше не сталкивался. В Иране и в Иране, ну, и во многих еще вот, в Турции я тоже это видел, есть в Азербайджане, но я там не наблюдал такой ситуации, когда душ и туалет совмещенные. Ну, для меня это было непривычно, потому что первый раз из России приезжаешь и такое, вот. И поэтому, ну, это нормально, потому что это вот такая особенность просто. К этому можно приспособиться, на самом деле. Нет, не так страшно.
Подожди, но... как совмещенные? То есть просто в одной комнате,
ну, то есть,
совмещенный,
ну,
санузел,
то есть, как
правило, совмещеннее?
Нет, он вот прям вот совмещенный, как, знаешь, объяснить. Это получается... вот это просто есть кафельный пол, да? Унитаз — это... Вместо унитаза дырка в полу, по сути, просто. И тут же есть как бы душ висит, и есть, ну, сток. То есть ты можешь здесь как бы сходить в туалет и помыться сразу.
А-а-а.
То есть вот такая штука. Да, и они и практически не используют туалетную бумагу. Ну, для иностранцев в хостелы и в отели ставят, но, как правило, сами не используют, потому что есть специальный шланг, чтобы подмываться. Mm-hmm. Да, вот такая ситуевина.
Прекрасно.
Ну, это связано с тем, что это исламская, опять же, республика, и то есть по правилам, ну, ты перед намазом, перед молитвой должен быть чистым. Поэтому, типа, ну, туалетная бумага не справляется с этой задачей, поэтому нужно помыться. Вот, это этим обуславливается. Не просто так все. Из одежды. Что брать из одежды? Ну, летом, если вы поедете, то здесь сильно, ну, там, куртку брать, свитер не нужно, потому что жара 37-38 градусов, в тени 35. Вот. С 12 до 5 часов очень жарко, и поэтому на улице почти никого нет. Но при этом какие-то места, магазины, там, кафе работают, но людей практически не бывает. В основном все где-то прячутся. Вот, либо на базаре, потому что там прохладнее, либо еще в других местах. И дождей летом нет, поэтому будет... Ну вот, за 2 недели не было ни разу дождя, даже намека на дождь. Поэтому с одеждой здесь нужно брать что-то легкое, но про то, как себя покрывать, там, следить за дресс-кодом, я чуть позже скажу. Вот. Ситуация еще такая про экологию, тоже важная, на мой взгляд. Ну, это может просто шокировать некоторых, кого-то нет. Но, допустим, в Тегеране не очень чисто, сразу скажу. Вот, там местами под ногами даже мусор, какие-то сточные канавы есть, то есть вдоль дороги. Вот. Но чем дальше от Тегерана, тем лучше, тем приятнее, потому что в провинции как-то чище. И особенно порадовал Исфахан, там прям сортируют мусор, то есть вообще чистый тротуар, то есть я не видел там ни одного дворника, а в Тегеране каждое утро там кто-то что-то подметает и убирает. Поэтому вот такой контраст, и страна не однообразная, то есть если вот сказать, что там, ну, то есть в России поехать по моногородам, и в принципе везде будет, ну, задница, то там все очень отличается от города к городу. Так, вот меня спрашивают, как с порядками на улице. Наверное, это можно здесь рассказать, или хотя у меня там дальше есть тема про безопасность. Давайте, наверное, все-таки на дальше, на позже оставлю. Важный момент следующий – это транспорт. Здесь первое, что бросается в глаза, это нерегулируемое бешеное движение на дорогах. Я специально перед эфиром посмотрел, Иран вообще, ну, один из лидеров по количеству ДТП. Поэтому здесь вот просто не работают правила, можете про них забыть. То есть, приезжая в Иран, можно забыть, что есть красный и зеленый свет, потому что едут и на красный, и на зеленый. И сигналят вам, независимо от того, как вы там по пешеходному переходите дорогу или машете рукой, то есть вы мешаете движению вообще, какого фига вы вышли на дорогу, типа вот ездите на машине. То есть велосипедов там тоже нет. Мы видели одного или двух велосипедистов за все время в Тегеране, в частности. Вот в Исфахане, кстати, побольше было. Как-то там, и там с движением, кстати, поспокойнее. А вот в Тегеране прям совсем плохо, поэтому дорогу приходится переходить вот, ну, прям вот стоять и ждать. То есть первые два дня мы просто стояли и ждали, когда кто-нибудь, ну, остановится. Но когда мы поняли, что никто не останавливается, ну, начали как-то рисковать, в общем.
Первые два дня мы стояли и ждали, на третий пошли.
Да, да, это примерно так. Это было, да, мы стояли, смотрели, как переходит дорогу местные. Мы просто не понимали, как это работает. А потом ты как-то начинаешь в это втягиваться и такой уже вроде и перебегаешь дорогу, и вроде живой. Да, и каждый раз молишься, чтобы перейти эту гребаную дорогу. Вот, но на самом деле это такой адреналинчик местный. Но тем не менее, просто будьте осторожны, да. Смотрите не только налево и направо вообще, вот просто смотрите во все стороны. Да, потому что ездят иранцы и по встречке, и без поворотники, вообще у них нет такого слова, я думаю, в языке. Вот, там поворачивают из третьего ряда в крайний, там, правый и так далее. То есть все вообще не работает по нашим, ну, нашим представлениям. Продолжая тему транспорта. Про общественный транспорт. Тут все очень хорошо. Очень дешевые билеты в метро. 13 рублей, ну или 8 тысяч реалов на местной валюте. В метро и в автобусах есть кондиционеры, как правило, и для женщин предусмотрены отдельные вагоны, естественно. То есть вообще все общество, в принципе, поделено на мужскую и женскую часть, условно так скажем, да? Это касается, естественно, там и... Ну, я не говорю про туалеты, это понятно, но и это распространяется и на транспорт, и на школы. То есть там до университета, насколько я понимаю, мальчики и девочки учатся отдельно. Если я сейчас ничего не путаю, я надеюсь, что я ничего не перепутал. Вот. Если перепутал, меня поправит жена. Она слушает эфир, я надеюсь. Вот. Путешествуют в основном на автобусах по стране. Хорошие дороги. И все автобусы междугородние — это иномарки, типа Volvo, Scania. То есть хорошие автобусы с кондиционерами, с раскладными сидушками, как в самолетах. Даже не где-то дают там сухой паёк какой-то, и дешевый проезд достаточно, от 2 до 5 долларов межгород может стоить. Ну, то есть прям совсем-совсем дешево, на мой взгляд. При этом очень комфортные условия. В некоторых автобусах и поездах еще есть Wi-Fi, но на поездах нам поездить не довелось, поэтому ничего сказать не могу. Такси в Тегеране дорогое, поэтому я бы там не советовал им пользоваться, но есть крутая штука, это такой иранский аналог Uber, Snap называется, и там очень дешевый проезд, ну, достаточно. От 1 до 5 долларов в зависимости от расстояния. Вот, да, это одна из особенностей Ирана, там нету, ну, поскольку он под санкциями там всю жизнь уже, там, сколько существует вот Исламская Республика, то, собственно, иранцы придумывают все свое. Копируют, естественно, и как-то там называют по-другому. Там... У них там есть что-то наподобие не KFC, а GFC, по-моему, вот, всякие такие штуки. Ну, тоже касается Uber, да, у них нет Uber, но они сделали свое приложение, которое работает примерно так же. Вот. В общем, они стараются все это импортозамещать. И очень успешно, кстати, в отличие от нас. Ну, потому что, я думаю, они просто дольше живут под санкциями. Так, теперь переходим... как раз к дресс-коду и к одежде вообще, да, потому что это самая такая щепетильная тема, типа, что надевать, как вообще себя вести в Иране, что можно, что нельзя. Мне как раз задали такой вопрос, вот если бы ты поехал в Иран с девушкой, ну, я как раз ездил с женой, собственно, то вот было бы ли ей комфортно в мусульманской стране? Ну, Во-первых, такой момент, что несмотря на то, что действуют шариатские законы, законы шариата, исламское право, если, ну, им следовать, то все будет окей. Ну, то есть никакого там отношения негативного мы даже не то что не встретили, то есть, ну, даже не было на это намека. Естественно, девушки должны покрывать голову платком, то есть носить хиджаб. Но я сейчас поясню, есть один нюанс. Вот в нашем представлении в России хиджаб носится, ну, то есть достаточно плотно укутывается там и шея, то есть остается видно только лицо, закрывается лоб в том числе, полностью шея, и даже, ну, он на плечах как бы лежит, получается. Вот. В Иране же хиджабом считается просто любой платок, накинутый на голову, в принципе. То есть многие девушки даже там в знак протеста как-то они оголяют часть волос у себя там, ну, то есть челку видно, например, да, выглядывают волосы и, то есть просто накидывают платок как бы через шею, ну, таким вот легким движением просто на плечо. И, в принципе, все. Это считается, что девушка покрыла голову, и этого достаточно. То есть укутываться прям вот, учиться там надевать, ну, правильно носить хиджаб не придется. Вот. И при этом, несмотря на всю, на все как бы вот эти запреты, да, в плане там оголить тело, еще что-то, то есть достаточно откровенный макияж у девушек, то есть им разрешено краситься, и они, в принципе, используют это свое оружие, да, так скажем. То есть иранки очень любят яркий макияж, там накрасить губы, брови, тени, все что угодно нанести на лицо, лишь бы только как-то выделиться. Вот. Активно делают пластические операции себе, кстати, прям очень, вообще, очень много иранок, которые у них пластырь на носу, и, в общем, не удивляйтесь. Вот, кстати, вопрос в тему. Супруга в отдельном вагоне ездила в транспорте? Нет, потому что, да, есть отдельные вагоны для женщин, и автобусы все разделены тоже пополам, то есть есть мужская половина и женская, но, тем не менее, если вы туристы, и вы путешествуете парой, то вы не обязаны заходить, ну, вот, по отдельности. Не обязательно. Ну, то есть мы в метро ездили в общих вагонах. Если девушка ездит одна, путешествует одна, то лучше заходить в женский вагон. Просто, ну, это будет вам комфортнее, чтобы вы не переживали, да. Но мы видели девушек, которые заходили в общий вагон, и ничего не было. Ну, то есть они сидели себе и сидели, ехали, иранки. Никто к ним не приставал, не подходил, ничего не докапывался. Поэтому это, как бы, на самом деле, все больше в голове у нас какие-то стереотипы, наверное. Но вот на практике оказалось, что, ну, все очень комфортно и спокойно. Ну, это, кстати, как раз объясняется тем, что... Давайте я так прям перечислю, какие вещи запрещены. То есть, во-первых, нельзя там целоваться, обниматься и вообще как-то проявлять свои чувства на публике. Это касается как раз-таки пар, да. Нельзя... Ну, естественно, ходить без хиджаба женщинам, нельзя употреблять спиртные напитки и петь в общественных местах. Да, в Иране, по сути, запрещена, ну, вся там, вот, в нашем понимании, поп-музыка, пение в том числе, это считается, ну, это, ну, я не буду сейчас там вот в исламские термины уходить, потому что там есть разная градация запрещенного, вот, и я не знаю, к какой точно это относится, поэтому просто скажу, что это делать нельзя, и за это там как-то штрафуют, наверное, или, ну, разгоняют народ, и поэтому, когда люди хотят попеть, они, как правило, собираются где-то там, вот, в Исфахане есть мост 33 арки, и там под мостом собираются люди вечером попеть, потому что вот, ну, и то их разгоняет полиция постоянно, то есть вот так просто провести концерт, например, не получится, это все всегда какие-то закрытые тусовки и концерты, да, и полиция нравов за этим очень тщательно следит. Про одежду я продолжу. Если вы захотите, ну, девушка захочет зайти в мечеть, то придется надеть чадор. Чадор — это такое большое черное либо белое или цветное покрывало, то есть просто большое-большое реально, вот как, не знаю, как простынь, и в нее закутываются, когда заходят в мечеть. То есть, как правило, ее там, ну, она без пуговиц идет, то есть это просто большой кусок ткани, который вы заворачиваетесь, он покрывает женщину с головы до пят полностью, и его, как правило, на груди где-то прикалывают булавкой, чтобы он не развязался, ну, не раскрыл. Вот. Чадор носят очень религиозные люди, как правило, вот. Чаще всего это женщины уже постарше, но иногда встречаются молодые девушки, вот, но это реже. Вот. Его нужно надевать только если вы хотите зайти в мечеть и посмотреть ее изнутри, да, или во двор мечети. То есть без него в мечеть вас не пустят. мужчинам в плане дресс-кода гораздо проще, им нельзя только носить шорты и майки, ну или бриджи, то есть всегда должны быть закрыты ноги полностью до, ну прям по щиколотку, вот, но можно ходить в футболках, то есть в этом плане, ну, мужчинам комфортнее путешествовать по Ирану. А что касается того, что типа хиджаб, в нем жарко и все такое, на самом деле наоборот, как раз таки платок защищает от такой жары, поэтому намного легче с ним, чем без него. Вот. Самое интересное, что если вы находитесь в доме у иранцев или там во дворе, где вас не видят люди, ну, допустим, вот у нас мы останавливались у ребят, у которых был дворик, во дворе вы можете ходить без хиджаба. То есть никто вас не будет за это ругать, там, не знаю, пальцем грозить. То есть это все только вот... Это закон, его нужно просто соблюдать в общественных местах, как вот у нас. То есть и к этому нужно относиться так, скорее, чем к какой-то части религии. Потому что в Иране живут разные национальности, разные... И, ну, люди исповедуют разную религию. Там есть христиане, есть, ну, в меньшей степени евреи, есть и... ну, разные течения ислама, поэтому, ну, то есть, как бы здесь это не то, чтобы нужно носить всем, потому что все там приняли ислам, а это именно закон больше. Нельзя петь именно женщинам на публике? Да нет, именно женщинам? Ну, да, это Арзу вот поясняет в чате, что нельзя петь именно женщинам на публике. Ну, как я из тех видео, что я еще смотрел у одного блогера, Алёня Пашковский, белорусский блогер, он ездил в Иран, и, собственно, он говорил, что, в принципе, и, ну, даже обычные концерты там разгоняют. Как раз вот он снимал пение вот под мостом в Исфахане.
Интересный все-таки вопрос так, про проезд в транспорте, ага. Извини, Жень. В провинции, пишет Арзу, в Ширазе, в автобусе лучше сесть в женском отделе. То есть в провинции пришлось ездить порознь? Да. Все-таки пришлось.
Да, да, но один раз просто мы зашли вместе, была такая ситуация, мы зашли как раз-таки вместе в мужской, по-моему. Как-то так получилось. Да, это было, и это было, в общем, я в какой-то момент сообразил, что это немножко странно выглядит, да. Вот. Плюс у нас еще и внешность такая, мы не особо-то, ну, походим на, знаешь, на русских ребят, вот, поэтому это было так, типа, ребят, вы что-то перепутали, ну, вот. Ну, и потом в следующий раз мы просто, да, сели отдельно в автобусе именно. Ну, просто в автобусе, во-первых, пространство меньше, чем в метро, и как-то, в общем, это, да, получается какой-то такой дискомфорт немножко. А в метро, ну, проблем не было с этим вообще. Никто нас даже не смотрел в нашу сторону никак. Смотрели, если то не потому, что мы зашли в общий вагон, а потому, что мы иностранцы, все равно это считывается там по каким-то... По одежде, по поведению, это видно, что мы не местные, и очень сильно привлекаешь внимание все равно. Вот, а если у тебя еще, там, не знаю, белые волосы, ты блондин, то это все, это внимание обеспечено 100%, потому что, ну, среди иранцев там я видел только рыжих, и то несколько раз, а блондинов я не встречал совсем. По крайней мере, вот, ну, в тех местах, где мы ходили. Так, едем дальше, что-то у нас были вопросы, которые я пропустил, давайте я к ним вернусь все-таки. Так.
Порядок на улице, так. Полиция, преступность.
Ага, да, давайте про безопасность. Да, как раз тут сейчас в тему. Собственно, с безопасностью все в порядке, потому что здесь достаточно суровые наказания. Я сейчас не буду зачитывать в эфире там, какие там наказания, но там, ну, могу, например, для примера привести, что за торговлю употребление алкоголя 80 ударов плетью. Ну, то есть там все достаточно жестко, это исламские законы шариата, поэтому все вот, собственно, так и есть. И, ну, то есть здесь нельзя пить алкоголь, нельзя воровать, там за воровство тоже не очень приятные вещи происходят. Вот, и все магазины, все базары, они выставляют товары прямо на улицу. Но я никогда не видел, что кто-то пробежал и схватил там бутылку воды, я не знаю, или еще что-то, украл и убежал. Ну, типа, гипотетически это очень легко сделать, что все стоит открытое, никто это не охраняет, нет охранников, как у нас там в торговых центрах. Никто за этим не смотрит. И, ну, при этом никто не ворует особо. Ну, я, по крайней мере, не видел, чтобы прям массово. Мы слышали истории, что там у кого-то на мопеде что-то сорвали, проехали, но... Мне кажется, это какие-то исключения из правил, нежели вот прям норма. Вот. Ну, тут простое решение: берите рюкзак и носите в рюкзаке. Ну, никто ничего у вас не сорвет с груди. Вот. По поводу еще преступности. Я почитал статистику. В общем, в Иране на 100 тысяч человек приходится 3 умышленных убийства. Для сравнения, в России 9,2 на 100 тысяч человек. То есть в 3 раза выше преступность в России, чем в Иране. Вот можно сделать вывод из этого, что ну, преступность там на очень низком уровне. Я думаю, в частности, из-за того, что законы достаточно жесткие. Так, и с турсервисом «Туризмом» спрашивали вопрос. Да, давайте про это тоже сразу, чтобы я не забыл. Ну, я, кстати, такой момент забыл упомянуть, что если вы едете группой 5 человек, то виза не нужна в Иран, если у вас несколько человек, или если вы едете по путевке. Но вот путевок в Иран я вообще что-то не припомню и такой рекламы не видел, поэтому с туризмом прям таким вот типа целевым там плохо. Ну, то есть так, что вот придете в турагентство и скажете, я хочу в Иран, отправьте меня туда, пожалуйста. Такого, ну, наверное, не будет. В принципе, нет такой организации, что вот там где-то куда-то вы в Иране приходите, и вот вас там встречают, как, не знаю, в Турции, да, и там на русском к вам обращаются, да, здравствуйте, что вы приехали, пожалуйста, проходите. То есть страна в этом плане достаточно еще не адаптировалась. То есть она еще, мне кажется, она осознает свою уникальность. Вообще народ осознает, что они, что у них есть что посмотреть. Это богатая культура, архитектура, богатое прошлое еще доисламское, поэзия и прочие вещи. То есть просто сами люди очень классные. Они осознают эту уникальность, но они просто не могут это на 100% использовать, потому что где-то им там правительство мешает, зажимает, я так понимаю, большинство вот этих вот хостелов, да, которые люди сами организовали, где-то сами сдают, это все достаточно нелегально, то есть они не платят налоги, хотя должны. Но если они будут платить налоги, как я понимаю, то им жить не на что будет. Поэтому здесь вот такая как бы ситуация, и то есть с одной стороны туризм он есть, и вам там будут очень рады, то есть иранцы, это, наверное, не знаю, пока что вот в рейтинге всех стран, где я был, это самый такой дружелюбный и гостеприимный народ. Но просто это будет не централизовано, так скажем, да, нельзя вот сесть типа на автобус и поехать смотреть Тегеран, экскурсию какую-нибудь заказать, такого там я не видел. Поэтому все так, на таком уровне самобытном. Так, я думаю, мы сейчас сделаем перерыв и послушаем иранскую песню. Группа так и называется, исполнители так и называются, «Молодые иранские девушки».
«Молодые иранские женские голоса», если с английского переводить. «Young Iranian
Female». Да, ну вот да, там прям
так
перевести, да. Уже, да.
117.2.
سیمه نو
117.2.
«21.36 в Москве. Женя почему-то не на связи. Хотя сказал, что сейчас пойдет попьет воды и придет обратно. А, ну, пока Жени нет. Я не знаю, почему его нет.
Я вам я здесь.
А, ты здесь, отлично. Тогда я расскажу, как...
Я здесь,
потом.
Просто у меня прерывается твой звук, твой голос, и я ждал, пытаясь разобрать твои слова, собственно.
А, ну то есть ты про 40 секунд не слышал. Тогда продолжай.
Да. Тогда продолжу. Да, давайте я закончу про... Что, ну, про законы наказания я, в принципе, все рассказал. Важный момент еще такой есть в Иране, которого нету, наверное, в других культурах. Он называется таароф. Я объясню его на какой-нибудь вот ситуации простой. Например, торговля на базаре, да? Бывает, ну, может быть такая ситуация, что вы придете куда-нибудь на базар, заинтересуетесь чем-нибудь, и продавец вам скажет: а все, я отдаю вам бесплатно. То есть вот прям забирайте. Но вот в таких ситуациях нельзя радоваться. Нужно переспросить человека 3 или 4 раза, уточнить цену. И обычно ее называют все-таки на какой-нибудь из разов, на 4-5. Вот. Это, собственно, вот и есть таароф. То есть это когда отказываются от денег, но в итоге все равно их берут, да. То есть это такая искренняя вежливость, но некоторые иранцы ее используют не очень правильно, что ли. То есть используют для того, чтобы вот как-то там, ну, впарить где-то на базаре, да, что-то. Но таароф еще проявляется, допустим, и в быту. То есть, например, вы будете у кого-то жить в семье, остановитесь у хостов, и, допустим, они будут вам предлагать чай еще несколько раз. Или могут предложить там еще еды. Хотя вы уже, типа, наелись, да, но они будут все равно вам предлагать чисто из вежливости. То есть это вот такой момент культурный очень. К нему нужно просто привыкнуть. Он может где-то сначала, ну, вызывать удивление, может раздражать, но это просто вот так есть, да. И мы, когда приехали к нашим хостам в Шираз, они сразу нас спросили, таароф или no таароф. То есть они уже понимали, что для иностранцев иногда проще без таарофа, то есть, ну, убрать вот этот, как бы, такой, скажем, барьер, что ли, потому что он на самом деле некоторым не совсем понятен. То есть зачем предлагать несколько раз человеку, если он уже сказал нет. Вот это может быть, ну, необычно для людей. Так, еще что рассказать про... Ну, наверное, такой важный вопрос нужно затронуть, как ЛГБТ-сообщество, потому что про Иран многое об этом говорят. Ну, смотрите, гомосексуализм в Иране запрещен, да, то есть он считается преступлением, и за это, если я не ошибаюсь, смертная казнь. Вот. То есть, ну, при этом человек гипотетически, который гомосексуал, может въехать в Иран, просто если он не будет это никак проявлять, то все, типа, с ним будет, наверное, нормально. Вот. А при этом интересно, что государство разрешает сменить пол в Иране и даже финансово поддерживает, спонсирует таких людей, то есть дает им деньги на операцию. То есть если ты гомосексуал, то как бы нет, а если ты хочешь поменять пол, то пожалуйста. Вот. И вообще, по-моему, по статистике, одна из самых первых стран по вот именно операции по смене пола — это Иран. Что удивительно, конечно, вообще. Вот. Но это так вам, для информации, чтобы вы знали. Не знаю, правда, зачем. Так, вопрос, евреев пускают? Ну, я думаю, что да. Ну, то есть, в смысле, если как национальность, то, наверное, да. Если из Израиля, то я не знаю, честно скажу. Из Америки не пускают, насколько я понимаю. Ну, потому что, как бы, отношений нет с этой страной по факту. Да, дипломатических никаких. Поэтому мне сложно сказать. Но если вы приедете, если вы просто по национальности еврей, там, да, то никаких проблем, я думаю, не будет. Там в паспорте же не пишут национальность. А по внешнему виду никто не проверяет. Там кровь не берут, там какие у вас корни, откуда вы там. Вот. Дальше у меня идет тема про людей и культуру. Да? Давайте, наверное, про приятное что-то поговорим, потому что про закон это все как-то сразу страшно, но на самом деле нет. То есть просто, мне кажется, самое главное вести себя уважительно по отношению к другой культуре, и все будет в порядке с вами. Ну, то есть... К нам ни разу за 2 недели не подошел полицейский. Нам ни разу, не знаю, на нас не посмотрел кто-то там каким-то негатив, не знаю, злым взглядом, да, и не сказал, что-то вы тут ходите, например. То есть, наоборот, к иностранцам очень-очень теплые отношения, и их сразу, поскольку иностранцев сразу видно в толпе, то на вас будут смотреть. Ну, на нас очень сильно много смотрели, я прям это чувствовал, могут даже подойти познакомиться. И это нормально, потому что иранцы очень открытые люди, очень открытый народ, они не боятся общаться, знакомиться, и вообще они очень любят общаться. Вот это прям тоже такая у них национальная черта. То есть, если у нас здесь, в России, все сидят в смартфонах, в кафе, ну, то есть, так или иначе как-то на них отвлекаются, то в Иране я вообще не видел людей, залипших в смартфон. Ну, даже вот где-то в транспорте. То есть, для них это вообще, ну, странно. Типа, сидеть в телефоне. Они будут общаться, разговаривать, не знаю, пить кофе, ловить кайф. То есть, вот от этого всего в первую очередь. А потом уже для них там какие-то технологии, телефоны и прочие вот эти вещи все. В этом плане мы очень сильно отличаемся. Вот. Да, вот Арзу мне тут дополняет, что в Израиль потом не попадешь с иранской визой в паспорте. Или же с трудом. Ну да, есть там вот такие ситуации, наверное, дипломатические. То есть здесь нужно просто это продумывать. Я настолько глубоко не вникал на этот счет, потому что ну, я в Израиль пока не собираюсь. Что еще про людей? Да, иранцам не хватает общения с внешним миром, и поэтому они, собственно, так рады иностранцам. Они очень любят заводить новых друзей. И я вот советую всем, кто поедет, если в Иран, то обязательно подружиться с кем-то из иранцев, из местных. Это несложно сделать. Там, ну, если у вас сложатся хорошие отношения с хостами, что почти всегда происходит, то они станут по-любому вашими друзьями, и они вам многое-многое покажут и расскажут о своей культуре, о своей стране, везде сводят. Только вот главное здесь платить сами за себя, потому что они по-любому будут платить за вас или будут пытаться платить за вас, а потом не брать деньги. И будет как раз та самая ситуация, про которую я говорил, это и есть Таров. Но все равно постарайтесь платить за себя сами, потому что, несмотря на то, что они будут проявлять вежливость, все равно, ну, как бы, типа... Они будут ожидать, что вы заплатите все равно. Поэтому вот такая, да, странная для нас штука, но просто держите ее в голове, когда будете в Иране общаться с людьми. Иранцев хорошо характеризует, наверное, один случай. Мы были в глухой деревне на юге, она называется Варзанех, и получается, Арзу себя не очень хорошо чувствовал, я пошел в магазин за фруктами. И накануне мы нашли книжку какой-то персидский переводчик, ну, что-то такое там, совсем какие-то простые слова. Я там как раз выучил слово «миве» — это фрукт. И я знал слово «докан» — это магазин, собственно. И, то есть мне нужно... Я подошел к какому-то парню, просто вот, они, ну, ребята сидели на улице там, общались. Я подошел и сказал вот эти два слова, и он мне просто ткнул на мопед и довез меня до магазина, собственно. Я купил фруктов, он привез меня обратно к дому, куда мне было нужно. Я ему просто сказал имя хозяина. Ну, он знал его, потому что это деревня, все друг друга знают. И это, собственно, вот очень хорошо характеризует этот народ. То есть они прям могут все оставить, все свои дела, пойти проводить вас, убедятся, что все в порядке с вами, и потом еще и обратно привезут. Вот, и это вот, ну, в этом, собственно, они и проявляются, иранцы. Было несколько ситуаций, когда нам просто помогали на улице, видели нашу растерянность, ну, видели, что мы не понимаем, куда идти, или, типа, мы потерялись, и люди прям подходили, спрашивали, чем нам помочь. Естественно, это были люди, которые знали английский, потому что, ну, человек, который не знает английского, он к вам не подойдет, собственно, что он вам может сказать. Но те, кто знали, они сразу подходили и спрашивали, нужна ли помощь, там, и так далее. То есть я такого не встречал нигде. Ну, вот вообще пока до сих пор нигде, чтобы... кто-то там в России ко мне повернулся и сказал, там, парень, тебе нужна помощь. Ну, блин, даже если я буду умирать, никто не подойдет. Про еду. Давайте еще про еду расскажу сразу. Тоже относится к культуре все-таки. Ну, по нашим меркам еда дешевая. Ну, более чем дешевая. Вообще все цены, в принципе, для нас низкие. Ну, к слову, например, ужин в ресторане с живой музыкой обошелся в $8. Ну, то есть 2 года назад. Я сейчас... по тому курсу схожу, я не знаю, сколько это сейчас было бы для нас. Но тогда это были, ну, небольшие деньги. При том, что на $8 мы заказали по 2 блюда на каждого, и еще в итоге мы это все не доели, потому что важно знать, что в Иране огромные порции, просто гигантские порции. То есть, вот, я не знаю, приезжаешь в Россию, просто плачешь, потому что, ну, типа, что это такое, что вы мне положили здесь? три листа салата и там три кусочка курицы, вот и весь цезарь, да, а там просто насыпают вот тарелки риса, и вообще кроме риса иранцы, по-моему, ничего не уважают в плане гарнира, то есть очень любят рис. Что обязательно стоит попробовать из еды, это кебаб, иранский йогурт, который называется дуг. Это что-то напоминающее, наверное, ну, самое близкое из того, что я знаю, это какой-нибудь айран, но я не уверен, что это близко к этому на самом деле, поэтому сложно мне сейчас проводить аналогии, я в этом плане не силен как бы вот в терминологии кухни, но это вкусно, поэтому пробовать стоит. Есть такая штука фисинджан, это курица, которую подают в соусе из граната и грецких орехов, она такая немножко сладкая как будто даже. Вот. Все советуют попробовать фалюде. Это такая сладкая лапша, которую подают с мороженым. И она очень приторная. Вот. Поэтому я бы, ну не знаю, попробовать стоит, но очень-очень на любителя. Мне прям очень не понравилось. Сильно приторно. Кебаб, кстати, да, отличается от турецкого очень сильно. Он намного лучше, на мой взгляд. То есть совсем другой вкус. Более мягкий, более нежный. И... в отличие от турок, иранцы умеют хорошо делать кебаб из говядины именно. Вот, он у них получается прям такой с молочным вкусом. Вот, а у турок он получается какой-то прям слишком сухой, слишком, по-моему, пересоленый. А у иранцев прям очень-очень хорошо. И обязательно в Исфахане попробуйте местные сладости. Они есть только там, продаются только на базаре в Исфахане. А, называются пуляки, да, смешное слово, и гяз. То есть это, ну... это просто сладости, это, по-моему, нуга с разными орешками, если мы говорим про гяз, вот, а пуляки — это просто, по-моему, такие леденцы, но я не помню, из чего их делают точно сейчас уже, но их, вот это все можно хорошо с чаем, с кофе, прям отлично идет потом. И, конечно, в Иране можно пить чай, очень много чая, кофе там не особо уважают, его подают в основном только в каких-то кафешках хипстерских, ну и поэтому, а в других местах я бы не советовал брать, скорее всего, там будет не очень по качеству и по вкусу. Вот. И, конечно, свежевыжатые соки можно пить каждый день, потому что они там совсем копейки стоят, типа там $0.5, и вам нальют 400, ну, то есть почти пол-литра сока, и можете ходить пить свежий сок. Завтрак во всем Иране одинаковый. Это, как правило, свежий лаваш, огурцы, помидоры, творожный сыр, арбуз и какое-нибудь варенье морковное или вишневое. Да, там, кстати, вот частенько я видел морковное варенье, ну, что в России почти я вообще никогда не встречал. Вот. Но, кстати, необычный вкус, прикольный. Вот. По ценам, ну, например, вот 2 килограмма фруктов стоят где-то $2. Да, например. Кебаб, йогурт и салат, обед, да, это так условно назовем, $4.5. Вот, вот, то есть американо подороже, он будет стоить $3, то есть, ну, потому что кофе привозной весь, я думаю, из-за этого цены повыше. Вот, а в целом вся еда очень дешевая. Типа 2 шарика мороженое стоит $0.5 тоже. Как ты запоминаешь все эти названия? Ну, это просто, на самом деле... ну, запоминаю просто вот так. Оно запало в память. На самом деле, вы тоже, если съездите туда, вам много из этого западет в память, потому что, ну, аналогий вообще никаких нет, и это, наверное, самое крутое, что есть в Иране. Так, я смотрю, у нас остается 10 минут, мне нужно ускориться. Даже говорит, что-то печально про Россию. Ну, блин, а что, как есть? Так, вопрос, что смотреть? Вот мне задают. Не Анила Голуб. Так, что смотреть? Кстати, да, я про достопримечательности что-то как-то обошел Иран совсем в этом плане. Итак, обязательно сходите в Иране. Вот смотрите, в Тегеран мне вообще не очень понравился. Вот там как-то кроме площади вот этой Азади и есть еще музей Шаха, по-моему, я забыл, как он правильно называется. Вот туда можно сходить. Да, а сам Иран, сам Тегеран вообще, ну, лучше там долго не задерживаться, потому что грязно, шумно и, ну, просто устаешь от этого города. То есть он не предназначен для какой-то спокойной жизни. Поэтому мы там были всего 2 дня и оттуда свалили быстренько. А вот дальше интереснее. То есть обязательно во все мечети сходите. Даже если вы неверующий человек, это просто красиво. Ну, чисто с точки зрения архитектуры, эстетики, культуры, это очень-очень красиво. То есть, во-первых, это особенный стиль мечети, особенный стиль плитки, именно иранский. То есть такого нету в Турции. Если сравнить с мечетями Турции, они более сдержанные, более как бы такие спокойные, да. И я был в музее как раз-таки, был на экспозиции в музее Топкапы археологическом. Там есть археологическое отделение, и там есть, собственно, как раз-таки экспозиция с плитками. И вот иранская, она реально самая красивая, самая такая насыщенная, разнообразная. Поэтому обязательно сходите, посетите все мечети. То есть из городов я советую Кум. Ну, по-русски он называется Кум, по-ирански они всегда говорят с О, Ком. Дальше Исфахан обязательно. Потому что это, ну, вот он мне по стилю напомнил Петербург. Такой неторопливый, спокойный, но при этом, ну, естественно, южный теплый город. И намного чище и опрятнее Петербурга при этом. Но как-то вот почему-то они мне показались очень похожими, эти города. Мне сложно сказать, почему, но какая-то атмосфера была такая приятная и там, и там. Так, и еще что, из городов советую обязательно Кашан, это после Кома следующий город, там очень много купеческих домов, дворцов, ну, дворцов в кавычках, это именно купеческие дома, там можно купить розовую воду, то есть ее реально делают из роз, вот, можно, там можно съездить в пустыню посмотреть, тоже очень красиво. Есть Саланчак, если не ошибаюсь. То есть озеро такое, ну, которое уже совсем уже, ну, почти высохло. Так, и какой еще город? Шираз. Мы были там тоже, но там нам не очень понравилось, потому что достаточно грязный город. Вот. Ну, наверное, главная достопримечательность Ирана — это все-таки люди сами. Это будет звучать странно. То есть там нет такого, что вот вы приезжаете, как в Париж, да, и Эйфелевая башня, там, например, или Елисейские поля. Ну, такого там не найдете. Но вот именно то, что эта страна неизведана, она этим и поражает. Просто тем, что она для нас совсем, ну, вот, неизведана. Просто ничего о ней не знаем. И поэтому ехать туда было вот... Все было сюрпризом, все было интересно, и это, собственно, и от этого и кайфовал.
Женя, а как
и,
вы между...
конечно, люди, потому что...
Извини. Извини, да, договаривай.
Повтори вопрос, Ваня.
Как вы перемещались между городами, я хотел спросить.
А, между городами как перемещались? На автобусе. Да, на автобусе самый простой способ.
Дорогой автобус?
То есть в каждом городе есть терминалы, и можно просто вот в отеле или где-то еще спросить, собственно, если я хочу поехать сейчас в такой-то город из вашего города, в какой терминал мне ехать, потому что разные терминалы есть, и, собственно, важно приехать именно в нужный вам.
Но дорогой автобус?
Вот просто Нет, нет, очень дешевый, ну вот, если не ошибаюсь, из Тегерана до Кома мы доехали то ли за $8, что ли, то ли еще меньше даже, я уже не помню сейчас точно. Из Кома до Кашана там совсем было дешево. То ли $4, что-то на двоих мы отдали. Ну, совсем прям. Это, на мой взгляд, совсем копейки. То есть, ну, для примера, не знаю, Тюмень-Тобольск стоит 750 рублей. При этом ты сидишь, поджав коленки, и не можешь даже откинуть сидушку кресла, блин. Вот. А там ты можешь прям лечь поспать нормально. Сидушки с подголовниками и кондиционеры, все, что хочешь. Поэтому, ну, вот, сравнить можно. Есть чем. А, Персиполис, да, конечно, блин, как я мог забыть, вот если едете в Шираз, ну, а по-любому, чтобы ехать в Персиполис, нужно ехать в Шираз, по-другому никак туда не попасть, вот, и там, где есть экскурсии, но это, опять же, делают отдельные люди и хосты, то есть вот мы жили у людей, которые тоже возят в Персиполис, это реально стоит того, обычно туда выезжают рано утром, чтобы до жары туда добраться, и там уже погулять, вот, ну, и... Да, там очень жарко, поэтому берите с собой воду обязательно туда. Вот, будет немножко тяжело, может быть, под вечер, но оно того стоит. Это очень красиво, это, ну, реально монументальная штука.
Большой город по площади?
Это же город. По площади я не знаю, сколько занимает, но она, ну, не сильно большая на самом деле. Ну, не настолько большая, как я представлял. по площади, потому что просто мало сохранилось, многое из этого разрушили же. Даже, ну, вот, когда исламисты пришли к власти в 79 году, они хотели вообще взорвать Персиполис. Но что-то, видимо, их остановило, и теперь он остался, к счастью. Могу по деньгам еще быстренько сказать. У нас есть 4 минуты, да, я так понимаю?
Уже 3.
Уже 3. Хорошо. А по деньгам, без билетов, то есть билеты 44 тысячи на двоих, это из Тюмени туда и обратно, и в целом мы потратили 100 тысяч где-то примерно там, в Иране. Вот, ну, в это входит и виза, страховка, расходы на транспорт и проживание.
И билеты.
И еда. Нет, билеты отдельно. То есть суммарно где-то 140-150 тысяч. Вот. И, наверное, главный вывод, который я для себя сделал, это то, что Иран, он реально меняет сознание, он раскрепощает. То есть становишься совсем другим после него. Я не могу объяснить, что качественно меняется, но ты как-то по-другому начинаешь относиться и к людям, и к каким-то ситуациям, и понимаешь, что вот, несмотря на то, что где-то может быть все плохо и тяжело, люди от этого не стали злее, и это как-то дает надежду, веру в человечество, что ли. Вот такая штука. Да, у меня вопрос последний, да?
Вопросов в чате больше не вижу. Есть еще?
Да, вот есть один. Какие были у тебя ожидания от поездки? Совпали ли они с реальностью? Это вопрос от Вики, да. Стебленный. Ожидания у меня... У меня было ожидание, что это какая-то вот восточная страна, такая сказка. Да, ну, потому что, ну, блин, а что я мог представлять еще, собственно? И, в принципе, они с реальностью не то что совпали, они как бы не нарушили друг друга. В Иране было просто хорошо. Очень хорошо и комфортно. И я бы туда обязательно еще съездил. Но уже в другие города, конечно же.
У меня вопрос, который немножко разрушит такую эту глубокую концовку. Как у тебя с фарси в итоге вышло? Ты научился читать?
Да никак. Нет.
Нет?
Но я выучил только цифры, какие-то буквально там «спасибо», «пожалуйста», что-то какие-то такие базовые вещи. Ну, а в остальном как-то полуанглийский. Вот. Ага. Один раз даже там попался парень, который знал русский на базаре. Но это было всего один раз.
А читать сложно? Вот. Ну, если ты...
Сложно что?
Читать, ну, надписи какие-то, вывески.
Ну, цифры нет. Цифры нет, быстро выучиваешь. А остальное, конечно, нереально читать, если ты не знаешь арабский алфавит.
А ты не знаешь?
Я не знаю, конечно, ага, нет.
Ну что ж, тогда спасибо. Это был Евгений Лепехин с рассказом о своей поездке в Иран. Если вы пропустили начало, то завтра в 15 часов по Москве будет повтор этого эфира, после чего он появится, запись появится в архиве. Жене, спасибо. Мы с вами услышимся в понедельник на 117.2. Пока. В Москве 10 часов вечера.